Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня у нас на историческом факультете продолжение нашего сериала, нашего эксклюзивного цикла «Забытые Ливонские войны» со старшим преподавателем Российского университета дружбы народов, кандидатом филологических наук Михаилом Алексеевичем Бредисом. Мы говорим о временах, когда на земли Западной Двины к границам богатого русского полоцкого княжества приблизилась военная машина тевтонцев Ливонского ордена, которые не испытывали никаких проблем ни с вооружением, ни с подкреплением в людях, ни с финансированием, потому что этот крестовый поход контролировал и управлял им Папа Римский. Это было вторжение в земли Прибалтики, в русские земли, и мы говорим об этих событиях. Здравствуйте, Михаил Алексеевич.
Здравствуйте.
Михаил Алексеевич, мы завершили предыдущую передачу на том, что, по сути дела, верой, правдой, подкупами, хитростью в результатах действия разведки, военной тактики, внезапностью немцы захватывали слабых вассалов Полоцкого княжества. Они подошли, к границам Полоцка, и русские на начальном периоде вот этой войны, которая, как мы знаем, уже будет длиться 13 лет, все время действовали реактивно, они все время опаздывали, они не могли противопоставить вот этой военной машине Запада, военным профессионалам, крестоносцам, какую-то скоординированную военную силу. Русские впервые столкнулись на своих, по сути дела, землях с такой мощной силой. Мы только что узнали о судьбах русского князя Всеволода и князя Вячка. А дальше что происходит? Ведь машина, военная машина крестового похода не останавливается.
Нет, конечно, не останавливается. Все уже запущено. Тем более помощь из Европы, постоянный какой-то приток людей, приток материальных ценностей, видимо. И что говорится в наших учебниках, да, вот об этих временах мало. Мы практически это не изучаем. А вот в латышских учебниках, например, в школе изучают вот то восстание Аку, о котором мы говорили, восстание Ливов, про Каупо говорится. Я хотел бы как раз сегодня вот остановиться на личности вот этого ливского вождя Каупо. В учебниках там говорится об этих восстаниях, как будто бы так, что ливы были одни сами по себе. Вот пришли немцы, они их захватили. Ну, вот про Полоцк совсем ничего не говорится.
Впервые мы сталкиваемся с тем, что учебники истории переписываются, и следующее поколение ничего не знает о своих событиях.
Да, у каждого народа свои оценки каких-то событий, своя интерпретация. То же самое мы же знаем, да, битва при Бородино, при Бородине. Кто у французов в учебнике что написано, что у нас? Это разные вещи. Там победил Наполеон, у нас, в общем-то, вроде как мы. И это, в общем-то, нормально. А ну вот интересная личность вот этого самого Каупа, вождя ливов, которого называли квази-рекс.
Не почти король. Да.
Если Вячку, Вецике, они говорили Рекс, король все-таки, и князь Ярска тоже король, здесь он был почему-то квази-рекс. Ну, видимо, может быть, он не единственный был, да, старейшина, может быть, их было там несколько ливских старейшин. Вот об этом Акаупе тоже было очень интересно искать материал, читать из разных источников. Вот в нашей книге мы так вот позволили себе с Еленой Тяниной немножко пофантазировать. Написали такую картину, как вот горит замок Турайда. Все было кончено, деревянный замок догорал, языки пламени облизывали обугленные остатки бревенчатых стен. Темной пеленой дым поднимался над высоким холмом, поросшим лесом. Далеко внизу извилистой лентой текла спокойная койва, поблескивая между деревьями. Сильный жар исходил от огромного пепелища. Это было все, что осталось от сильной ливской крепости Турайда. На валах и внутри замка остались тела убитых защитников. Крестоносцы и земгалы свалили в кучу захваченную в замке добычу. Воины сновали с добром к вазам, заполняя их трофеями. Рядом с крепостным валом стоял предводитель нападавших Каупо и, как завороженный, смотрел на дышавшее жаром пожарище. Вот так представляется вот нам эта сцена, когда замок Турайда, он находится, вот тут написано, на реке Койва, это название ливское, березовая, значит, да, река, а так она сейчас в Латвии называется Гауя. Именно по берегам этой реки шел так называемый Гауйский коридор, опять же, сухопутный, санный путь для торговли от Даугавы до псковских и новгородских владений. Это один из путей тоже был торговых тогдашних. И вот на этом месте, на берегу Гауи, находилась крепость Турайда. Сейчас там тоже замок очень красивый, но это замок уже более поздний, и сейчас он просто восстановленный. И вообще места очень красивые, можно сказать, латышская Швейцария. Это холмы, это такие извилистые вот какие-то такие повороты реки. Это очень красивая природа. И вот там именно жили ливы турайские, которые изгнали Каупа, который служил немцам. А ливы считали, наверное, что надо быть самостоятельными, либо признавать старого сюзерена Полоцк, который, в общем-то, был уже известен, не принуждал их ни к чему.
То есть, по сути дела, есть русская партия, и есть пронемецкая партия, и русская проиграла.
С появлением немцев, видимо, да, появилась вот эта пронемецкая партия. Бог знает вообще, что думал Каупа, когда свой замок сжег. Это же родовой замок, и там, в общем-то, это его дом и родственники. Здесь он вырос, здесь многие родичи его жили, которые не захотели, например, креститься католиками. Изгнанный сородичами, он все-таки вернулся домой, но уже не один, а с большим войском. 1500 воинов. По тем временам это очень большое войско, особенно для вот этого края Балтии, Прибалтики. Они осадили Турайду, напугав до ужаса, конечно, обитателей замка. Предвидя поражение, многие даже и не стали подниматься на стены, а едва увидев, что на дороге появились флажки крестоносцев, ливы побежали к валам и с противоположной стороны быстро ушли в лес, растворились среди густой листвы. Тогда холмы по обоим берегам Койвы, они были покрыты полностью лесом, и искать там было сложно и бесполезно. Но натиск христиан, в общем-то, был очень жестоким. Ливы, те, кто не потерял присутствие духа и хотели сражаться, наверняка среди них были и друзья, и родственники самого Каупа, сражались храбро, но силы были неравны. Это войски были дружинники Каупа, немцы, были еще земгалы. Через короткое время они все оказались на валах, опрокинули защитников крепости внутрь и начали избиение уже внутри замка. Во всяком случае, как пишут хроники, в пылу штурма они убили не менее 50 жителей Турайды. После этого деревянный замок со всех сторон был подожжен и сгорел. Это был 1206 год.
То есть мы говорим, я прошу прощения для наших радиослушателей, ведь фактически, если мы посмотрим на хронологию, относительно недавно у нас это времена короля Ричарда «Львиное сердце», это у нас вот это все события, у нас скоро запылает Константинополь, это все происходит в разных...
1205 год.
Да, уже это одно и то же фактически вторжение.
В это же время фактически там... Крестовый поход здесь, крестовый поход. Но изгнанник Каупа показал ливам, что он еще силен, что за ним стоит большая сила европейская, сила крестоносцев. И не остановило его, что замок-то был родовой, там родичи жили. Он, как показывает летопись немецкая, что он был настолько крепок в католической вере, что соплеменники, язычники отталкивали его. Он не хотел с ними иметь ничего общего. И, в общем, Каупа стал одним из главных персонажей драмы покорения Ливонии крестоносцами. В латышской литературе образ этого вождя очень противоречив, неоднозначен. Иногда имя Каупа использовалось как символ предательства, синоним. С одной стороны, действительно, можно сказать, что да, Каупа предал своих соплеменников, помогал крестоносцам в порабощении края, фактически. С другой стороны, он один из первых в Ливонии принял крещение и ни разу не отступил, в отличие от многих соплеменников, от выбранной веры. А что нам известно об этом человеке? Зачем он пришел в свой дом в 1206 году? Ну, все началось нам, естественно, гораздо раньше. Известно, что до появления крестоносцев Каупа был как раз правителем в Турайде. Это один из ливских округов, сейчас неподалеку от Сиголды. Кроме Каупа были друзья, были князья еще. Он не один был. Вот он квази-рекс, да, один из, видимо, поэтому он квази-рекс, потому что были еще какие-то старейшины. Например, из той же хроники Генриха мы знаем, что неподалеку на левом берегу Койвы существовал другой замок, где был другой ливский вождь Дабрел. И со стен одного замка Турайды можно было увидеть бревенчатые башни другого. Что побудило Каупа принять новую веру? Не знаю. В хронике пишут, что Бог ниспослал свой дух и милостью покровительства на одного благодетельного мужа, который с радостью обратился к христианству, которого звали Каупа. Поэтому он первым принял крещение и некоторые части его друзей, так пишет Ливонская рифмованная хроника, но это уже более поздний источник, чем, скажем, хроника Генриха Латвийского. Что побудило Каупа принять веру? Существует гипотеза, что Каупа крестился первым среди жителей Турайда еще задолго до прихода крестоносцев в 1191 году, то есть в бытность епископа Мейнхарда, того самого, который попросил разрешения у Владимира Полоцкого на проповедь Божьего Слова в Ливонии. И он, осознав величие новой веры, первым принял крещение среди соплеменников, которые жили на Гауе. Но документально эту гипотезу нельзя подтвердить. Зачем вождю довольно сильному, все-таки хоть и квази, но рекс, жизнь проходила его в походах против соседних племен, в охотах, в пирах. Зачем менять жизнь традиции, вняв словам какого-то проповедника, иностранца? Имена первых ливов, которых крестил Мейнхард, они сохранились, перечислены в хронике Генриха Латгальского. И Каупа среди них нет, хотя хронист хорошо знает этого ливского князя. Между тем, само имя Каупа, в общем-то, не что иное, как имя Якоб или Яков, сокращенно. То есть получилось как бы искаженно в ливском языке, вот так вот превратилось фонетически в Каупа. Эту версию подтверждает еще и упоминание другого князя Анно, который вместе с Каупа, уроженец Турайды тоже, и, скорее всего, одного рода с Каупа. Это имя тоже христианское, причем православное, Анания, но этого князя в числе новообращенных тоже нет. И не сказано о том, был ли он вообще христианином.
Я прошу прощения, вот меня это простая такая разговор об именах меня начинает просто опрокидывать. Яков, Анания. То есть, ну, это вообще-то не славянские имена, это имена библейские. То есть, это явно влияние православных священников. То есть, это влияние русских земель.
Конечно, назвать Яковом или Ананией могли только при крещении,
Конечно.
естественно. Но при этом характер искажения имени, вот, это говорит о том, что это имя долго существовало в среде ливов. потому уже такое обрело финский такой вот каупо.
Я никогда бы не
облик.
Подумал, что это Яков, а Анна – это
да.
Анания, вот не подумал бы.
Сложно, да, подумать, но очень похоже на это. Ну и невероятная та вещь, что крещенный в зрелом возрасте князь вдруг начал пользоваться в документах во всех или в летописях, его называли исключительно именем, которое ему дали при крещении. Вряд ли. Возможно, ведь было тогда какое-то имя до крещения, да, которое должно сохраниться, но нет. Возможен вариант, что немцы называют ливского князя таким крестильным именем просто для простоты. Может быть, им сложно ливское имя транскрибировать. В общем, такие случаи бывали. Но в немецких хрониках встречается исключительно форма только одна – Каупа. И это указывает на то, что хронисты тоже не ассоциировали его вообще с Яковом. Яковом. Отсутствие сведений о крещении Каупа в хронике Генриха тоже говорит о том, что никто из первых ливонских епископов его и не крестил. Потому что это важный факт. Это было бы… В летописи это должно быть отражено триумфально. Это же как же обращение в христианство правителя ливов. Такой факт не мог бы пройти мимо внимания хрониста, который описывал вообще все деяния епископа. Но тогда получается, что ливский князь носил это христианское имя еще до встречи с немецкими миссионерами. И впервые представлен был им как Каупа, и значит, крещен до появления их в Ливонии. Ну, это можно объяснить только одним фактом, что ливский князь был крещен и получил имя Яков при рождении, в детстве. Другого у него просто и не было, судя по всему. Использование этого имени в ливском языке исказило его до Каупа, и уже как Каупа он впервые предстал перед немцами. Известно, что у Каупа в 1210 году уже была замужняя дочь. Значит, дату его рождения можно отодвинуть вглубь где-нибудь. Ну, 1175 год, вот так вот примерно. И крещение ребенка при рождении говорит о том, что его родители были крещены, по всей вероятности.
Ну, конечно.
Ну, разве могли быть в то время крещенные ливские князья? Конечно, могли, но только по православному действительно обряду. Потому что, например, 1180 год, есть летописное сообщение об участии ливов в войске Всеслава Полоцкого при походе на Друцк. Этому участию должно было предшествовать подчинение ливов Полоцку. И выпало оно именно на те годы, когда Каупа должен был предположительно появиться на свет. Его происхождение из старейшей ветви ливских князей, видимо, делает этот факт важным, так как взаимосвязь подчинения Ливонии православному Полоцку и крещение кого-то из ее старейших князей представляется очевидной, явно связано это. Ну, известно, что палачане никого не крестили силой, не приходили, не заставляли креститься, и обращение в христианство могло быть только добровольным.
Обращаю еще раз внимание наших радиослушателей, ведь и первые немецкие епископы были на эти земли латгалов, ливов, допущены с позволения Владимира де Полоцки, как пишут немецкие хронисты, именно по доброй воле. То есть русские позволили первым миссионерам немецким приходите. Ведь еще не был сожжен Константинополь. Русские не знали о том, что вот эти крестовые походы к чему приведут. Церковь была единая. То есть не было вот этого кошмара, который потом разделил на православную и католическую церковь. Но Папа Римский,
конечно,
уже вел эту экспансию.
Христиане такие же. Почему? Пусть ливов много некрещенных, а если получится, пусть крестят. Зачем ливский князь пошел на то, чтобы креститься, а при этом окружение его все было язычниками? Вот это непонятно. И вот Елена Тянина выдвинула хорошее предположение, такое довольно смелое. Князья-язычники, ну, логично, я считаю, князья-язычники наиболее часто принимали крещение, чтобы вступить в брак с христианкой. Браки христиан с нехристианами, некрещенными были запрещены. И, например, договор, чтобы стать вассалом кого-то или наоборот, да, то есть закрепить этот договор, обычно с помощью браков делалось все это, государственное. Такое крещение было таким условным. Князь мог оставаться, в общем-то, и язычником, но при этом как бы официально он принимал формально христианство. И очень вероятно, вот по замыслу Елены Тяниной, что здесь мы имеем такой случай как раз.
Но это возможно. Известное событие в Европе, всегда такое было. Тот же, а? В гораздо поздние да. времена тот же Генрих IV перешел в католичество. Париж стоит мессы, мы знаем, но это гораздо более поздняя эпоха, да, но мы говорим, да, что да. то же самое.
Это все то же самое было, да. Единственное, что нет документов, нет каких-то свидетельств, о чем мы можем говорить. История же во многом, особенно вот этих древних времен, это версии. Как-то историки должны сопоставить какие-то даты, данные, то, что есть, и из этого уже делать свою интерпретацию. И интерпретации разные бывают. И вот наш вариант, что состоит в том, что князь Ливов, по-видимому, тоже квазирекс, один из основных старейшин, принес клятву роту Всеславу, полоцкому князю, скрепил ее браком, возможно, с одной из православных полоцких княжон, и при этом совершил обряд крещения.
И стал Яковом.
Нет, он не стал Яковом, это отец. А у него родился сын, которого крестили уже Яков, потому что он родился в православной семье, получается.
Конечно.
И вот этот Яков, он стал будущим, это князь Каупо. Его дальнейшая, в общем-то, приверженность к христианству вполне объяснима. Если у него мама православная, то та же история могла касаться и князя Анну, вот, Ананьи. Если, конечно, они с Каупо вообще не братья, мы же не знаем, вот, нет нигде документов. Хотя принципы наследования, в общем-то, делают это вероятным, вот. Что это родственники.
Вот это очень важный да. момент, что получается, что из даже реконструируя или такой детектив, разматывая обратно из, казалось бы, таких по-балтийски или по-фински звучащих имен, мы вдруг видим возможных родственников или братьев Якова и Ананию. Мы видим влияние полоцкого княжества, мы видим, что немцы входят, по сути дела, это какая-то такая очень шекспировская штука, разворачивается на наших глазах, вплоть до того, что сгорает родовое гнездо, один из родственников, по сути
да.
дела, вторгается.
Я уже как-то говорил, что вот эти все игры престолов, все, да. все это выдуманное, оно как раз гораздо бледнее, чем то, что на самом деле вот в жизни описано в хрониках реально. Нету в хронике Генриха Латгальского нет сведений о крещении этих князей. Но, скорее всего, можно объяснить, миссионеры времен Мейнхарда, уже когда Мейнхард пришел туда, в Ливонию, они знали их уже крещенными, как православные.
А вот здесь возникает вопрос, Михаил Алексеевич, ведь по сути дела Мейнхард этот, потом мы будем говорить, уже говорили об епископе Альберте, ведь он предложил этим новокрещенным Ливам, пожалуйста, за нами стоит огромная Европа. Что тебе эти, да? Что тебе эти русские? Смотри, какая там Европа. Поедешь к Папе Римскому, будешь жить в шоколаде, будет все прекрасно. Зачем тебе эти русские с их вот пчелами, медом и прочим воском? Вот у нас Рим, поезжай к нам в Рим. Прекрасно все. Цивилизация.
Кстати, еще тот факт, что хроника не говорит о том, что они были крещенные в православии, это очень тоже можно объяснить легко, потому что шла как раз война с православным Полоцком. Вполне объяснимо, что они об этом не упоминали вообще. И мы встречаем имя Каупа, как раз вот вы говорили по поводу римского папы, Рима, величия. Вот 1200 год, когда епископ Альберт впервые прибыл в Ливонию, мы тогда впервые только видим это имя Каупа. Как очень интересно, по-моему, я уже однажды в одной из передач этот отрывок зачитывал, но хорош. «Не полагаясь, однако, из-за вероломства ливов на мир, многократно уже ими нарушавшийся, епископ потребовал заложников от Анно, Каупо и старейшин страны. Они были приглашены на пир, явились все вместе и были заперты в одном доме. Боясь, что их отправят за море в Тевтонию, они представили епископу около 30 своих сыновей, лучших, какие были на Двине и в Торейде, той самой Туральде. Епископ с радостью принял их и, поручив страну Господу, отплыл в Тевтонию». Вот это еще до того, как Каупа поехал в Рим, у него заложников взяли кого-то из детей.
Да, с радостью. А епископ говорит, с радостью взял заложников. Какая прелесть. Мы епископы всегда так делаем.
Это была все-таки норма тогдашнего права. Действительно, брали при заключении каких-то договоров, обязательно брали заложников. И они потом воспитывались уже как христиане, где-то при монастырях уже вырастали настоящими такими католиками. Наверное, этим объясняется, например, наличие в одной из Библий где-то монастыре, то ли в Швейцарии, то ли в Австрии. Там надпись на полях сделана на древнепрусском языке. Возможно, как раз заложники писали или переписывали эти Библии. И вот там, надпись эта сейчас к прусам не относится. Возможно, мы до этого еще дойдем. Там тоже любопытная про пьянство надпись. Вот. Да. Но, оказывается, Каупа попал в западню, которую немцы устроили ливом. Вот почему, интересно, в хронике постоянно говорится об их коварстве, вероломстве, какие они. Они то принимают крещение, то смывают его, отправляют назад по Даугаве в море. Несомненно, да, об этом говорится, чтобы оправдать, конечно, методы, которые использовал епископ, обманул их. Но можно предположить, что ливы оказались такими легковерными из-за своих традиций, гостеприимства. Приглашение на пир для утверждения мира, возможно, они восприняли как приглашение в гости. А гость у народов вот в таком, это вообще был всегда на особом положении. Причинить вред гостю — это просто немыслимо было. Не исключено, что Каупа, направляясь на пир, вовсе не намеревался в дальнейшем хранить этот мир долгое время, но, во всяком случае, не предполагал, что его запрут в этом зале, в амбаре или где это было, это пиршественное зало, скорее всего, в какой-нибудь большой Риге. Не исключено. И вдруг оказался пленником. Ну, чтобы купить свободу, должен быть отдать сыновей лучших людей своего округа. Заложники. Их отправили, по-видимому, в Тевтонию, как пишут в хронике, в Германию. В 1200 году там же первым среди захваченных на Перу назван не Каупа, а Анно. Вероятно, в то время он и был старейшим. А в 1203 году, через 3 года, этот титул уже носит Каупа. Он мог вступить в отношения с немцами, еще будучи, когда он был вот на вторых ролях, там тоже князь, но и из ведущих, но не самый первый. Вот. И какой-то епископ, может быть, Мейнхард, может быть, его преемник Бертольд мог привлечь его на свою сторону обещанием того, что он защитит его своими силами от земгалов. Набеги были постоянны. Но став, видимо, самым главным рексом, квази, великим, можно сказать, князем среди ливов, да, он был обязан принести роту Полоцкую. Владимиру Полоцкому, потому что формально этот край находился под юрисдикцией Полоцка. А вместо этого он что делает? Он едет в Рим по приглашению соратника и помощника епископа монаха Теодориха, который тот самый, который годом раньше учредил орден меченосцев по поручению Альберта.
Очень интересный проект получается у этого, как сказать, миссионерского движения. Идут военные приготовления, идут финансовые приготовления, строятся церкви, строятся опорные пункты, строятся фактории торговые. То есть очень системная работа.
Очень, да.
Молодых людей да. или элиту местных приглашают к сотрудничеству, возможно, да. перекрещивают. То есть идет такая борьба за умы. Это фактически, как мы бы сказали, работают некоммерческие организации, работают различные фонды, которые вот приглашают.
Ну, жесткая и мягкая сила, все
да,
вместе.
Да, да, да.
Вот это, и это 13 век, самое начало 13 века. И вот Каупа вместе с Теодорихом отплывает вместе с крестоносцами, которые уже отслужили свой год в Ливонии, получили свои отпущения грехов, и с радостью плыли в Германию. Долгий путь тогда, по тем временам, нелегкий путь надо было проделать, проехать через все немецкие земли и добраться до Рима, где Теодорих представил новообращенного, как бы он говорил, что это новообращенный ливский князь, римскому папе представил. Папа принял его милостиво, как пишет хроника, поцеловал. Много спрашивал о положении народов, живущих в Ливонии. Усердно благодарил Бога за обращение ливонского народа. По истечении нескольких дней достопочтенный папа Иннокентий вручил упомянутому Каупа подарок 100 золотых. И когда тот пожелал вернуться в Тевтонию, простился с ним чрезвычайно ласково, благословил его, а епископу Ливонскому через брата Теодориха послал Библию, писанную рукой святого Григория Папы. Вот не просто так.
Да.
Ну, проезжая по немецким землям, Кауп увидел, конечно, устремленные вверх вот эти шпили готических церквей, крепкие каменные замки, богатые многолюдные города с каменными стенами. Перед ним открывался другой мир, который был очень не похож на окружавшую его действительность в лесном краю. Вот как вы говорили, мед, пчелы, воск. Каупа не переставал удивляться мастерству европейских ремесленников, строителей, богатого убранства церквей. Ну, скорее всего, вечный город Рим, история которого уже в те времена насчитывала больше 1000 лет. В те времена. И аудиенция в блистательном у дворце папы в таких условиях без сомнения оставили просто неизгладимый след в душе правителя ливов из Турайды. Да? Вот римский папа знал о Турайде.
Ну, конечно, приходит такой, приезжает Яша, Яков. У него там Анания остался в этом лесном краю. И вот Яша,
да, что интересно.
Яша приходит, а папа Иннокентий ему говорит: иди, Яшенька, сюда, иди, родной, давай я тебе 100 золотых, и ты хороший, ты молодец, ты там живешь в своем лесном краю, посмотри, какой у нас Рим, посмотри, как у нас все хорошо, как у нас католиков прекрасно, иди сюда, Яшенька, родной, все будет хорошо.
Да, так что, хотя его называют везде Каупа, да, про Якоба они, видимо, не знают.
Если он крестился, он-то про себя все знает. Он-то про себя все знает.
Да, должен быть, по идее, все равно, если даже он бы крестился, то должен быть имя крестильное, его нет. Значит, тут действительно это вот очень похоже наша гипотеза про Якова. И богатство, конечно, этих властителей христиан, конечно, по сравнению с ливскими князьями, оно слепило просто его, наверное, укрепило следование именно этой
Я вот думаю, что это происходит во все времена. И
да.
Происходило и 800 лет назад, и сейчас.
Да.
Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин, наш гость, кандидат филологических наук, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Михаил Алексеевич Бредис. И мы говорим о том, как немцы мягкой силой и жесткой силой, огнем и мечем, верой и лаской входили в Прибалтику, подходили к землям русским, к Полоцкого, Псковского княжества. Это наш цикл «Забытые ливонские войны». Дальше будет только интересней. не переключайтесь.
Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, кандидат филологических наук, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Михаил Алексеевич Бредис. И мы говорим о забытых ливонских войнах, мы говорим об удивительных событиях, которые происходили на землях Ливов в годы падения Константинополя. Эти события, естественно, были в тени великих событий. Сейчас мы изучаем вот эти события северо-запада Руси, Прибалтики. Это Западная Двина — это богатейший путь из варяг греки, и мы видим, как планомерно, как системно, постоянно финансируя золотом, объявляя индульгенцию, направляя новых и новых рыцарей, выстраивая форпосты. Под управлением римского папы двигалась Германия на эти земли. Немецкие епископы организовывали ливонские ордена, они переманивали местную элиту, тех несогласных, русскую партию, они просто изничтожали либо подкупом, лестью, либо силой. Это те события, которые происходят задолго до Ледового побоища. Это абсолютно неизвестная в российской истории страница. Мы ее не изучаем в наших учебниках, ни в школе, ни в университетах. Но мы должны об этом знать, потому что теперь мы понимаем, насколько это похоже на то, чему свидетелем мы являемся сейчас. То, что происходит с нами сейчас, это происходило и 800 лет назад. Михаил Алексеевич, Каупа, ливский князь, оказывается на аудиенции у римского папы Иннокентия. Но мы всю передачу говорим, что Каупа — это Яков. Скорее всего, это крещенный в Полоцке ливонец, но он Яков в крещении. И рядом с ним еще мы видим, возможно, его родственника Анна, которую мы понимаем, что это Анания. И мы видим, что это влияние православного христианства. И вот Каупа, Яков, оказывается, всей душой воспринимает вот это европейское сияние европейской цивилизации. Как сказали бы сейчас вот такие модные голоса, такие пропагандистские. Что дальше он делает?
Да, кстати, Ливонская рифмованная хроника, более поздний источник, тоже не забывает описать об этом визите Каупа в Рим, где написано так, вот в моем переводе, «в язычестве пока и ливы, но отойдут от веры мнимой и скоро примут все крещения, как Каупа сам недавно сделал, который с нами в Рим пришел, Господень промысел его привел к Христовой вере светлой». Так вот, описывали вот этот вот. А благосклонный прием, щедрые дары папы, это сделали, конечно, свое дело, как политик Каупа раз и навсегда усвоил точно, что с этой силой надо быть в союзе. Теодорих и Каупа вернулись в Ригу в сентябре 1204 года. И с тех пор Каупа всегда находился на стороне крестоносцев, участвовал со своими людьми в битвах против язычников. Родственники изгнали из Турайда, отобрали его имущество, угодья, борти с медом. И чтобы все это вернуть, Каупа обратился за помощью в Ригу. И, возможно, решение о походе на Турайду было принято совместно с ним. Хотя хроника не упоминает Каупа, что вот именно он организовал этот поход. Там так написано. Очень характерно для этой хроники. Перед любым походом там такие вещи пишутся так. «После того рижане, помня обо всех обидах, причиненных им жителями Турейды, не знаю, что это Турейда, что их там причиняло, еще язычниками, и о частом нарушении ими мира, призвали на помощь семигаллов, чтобы отомстить врагам. Это всегда месть. Семигаллы, всегда относившиеся враждебно к жителям Турейды, обрадовались и пошли навстречу рижанам с князем своим Вестгардом в количестве около 3000 человек. Это огромное войско по тем временам. Но всегда перед каждым походом в Ливонии, вот этой хронике Генриха Латгальского написано, что собрались рижане, припомнили все обиды, которые им чинили, и пошли мстить. То есть здесь то же самое, хотя здесь выгнали, в общем-то, Каупа, но получается, что мстить вот решили рижане против ливов из этой Турайды. То есть получается, что основу вот этого христианского войска по численности хотя бы составляли тоже язычники, земгалы. Но руководство одной из двух частей объединенного войска было возложено именно на обиженного ливского вождя Каупо. Так что можно не сомневаться, наверное, что сам Каупо просил об этом, чтобы отомстить своим обидчикам. Поэтому, наверное, он сжег свой дом и сделался в глазах ливов предателем.
Мы передачу начали с того, что вы описывали вот такой лирический отрывок и о том, что силы защитника вот этого замка Турайды, они дрогнули, когда увидели, что за первым передовым отрядом, за авангардом идут и крестоносцы, непобедимые силы.
Да, да, это очень боялись всегда.
А получается, что крестоносцы их подкрепили, они тоже ведь не доверяли, по сути дела, они действовали наверняка. То есть они шли сзади.
Да, да. Ну, крестоносцы вообще всегда брали с собой союзных уже или крещённых местных жителей. И были известны случаи вот в хронике о том, что, например, рассказывается, там 80 рыцарей обратило в бегство там большой отряд литовцев, литовское войско. А потому что на самом деле рыцари, да, пардон, даже не 80, а их 18, по-моему, было. Но с ними было много латгалов, которые кричали по-немецки тоже «бей, убивай!». И литовцы подумали, что это все рыцари, и что, в общем, не стоит связываться с этим отрядом. Большие потери будут. А в этой битве, когда Турайду сожгли, вторая часть войска пошла как раз напротив, замок был Дабрела, осадила этот замок ливский. Но дым, который поднялся от Турайды, он укрепил защитников соседнего замка, которые решили защищаться до последнего. Поэтому христианам в тот год не удалось сжечь замок Дабрела еще. В дальнейшем Каупо принимал участие во многих походах против язычников. Возможно, что местом жительства он избрал новый замок меченосцев Венден. Теперь это город Цесис или по-древнерусски Кесь. Скорее всего, там он обосновался вместе с дружинниками и вместе с меченосцами он отправлялся в частые военные походы. Потому что Каупо не раз упоминается рядом с именем Бертольда, который был контуром Венденского замка. Вот про Бертольда это нужно отдельно будет рассказывать. Этот рыцарь, который неистовый рыцарь, постоянно рвался воевать, он, его называли магистром венденских братьев. То есть он был очень большой, видимо, у него почет был, хотя это всего лишь контур замка был. Видимо, они дружили, возможно, Каупо и Бертольд. Известно, что сын Каупо тоже был назван Бертольдом при крещении. Надо думать в честь вот этого контура. Его крестным отцом мог быть и сам этот магистр венденских братьев. А в 2210 году, когда на Ригу напало большое войско куршей язычников, Каупо бросился на помощь христианам. На следующую ночь пришел в Ригу Каупо со своими родными, друзьями и верными ливами. И в том же году он участвовал в кровопролитном сражении у реки Имеры, где силы ливов и летов, возглавляемые крестоносцами, были разбиты. В этом бою Каупо потерял своего сына, зятя и многих дружинников. Уже в следующем году участвовал в новом походе, уже на этот раз в земли эстов. Пишет хроника, тогда поднялись Каупо, Бертольд из Вендена со своими, и слуги епископа и пошли в ближнюю область Сакколу и сожгли все деревни, куда могли добраться, и перебили всех мужчин. Женщину вели в плен и вернулись в Ливонию. Так пишет хронист. Кровопролитный год был. Не утихали битвы с эстами. Волны набегов туда-сюда наваливались на пограничные края. Каупо в 1211 году еще дважды ходил с войском в земли эстов. Так пишет хроника, Каупо с некоторыми тевтонами и другими, пройдя в Сакколу, сжег много деревень, а также замки Овелы и Пурке, захватил много добычи, мужчин перебил, женщин с детьми увел в плен. Или «и поднялись пилигримы с братьями-рыцарями, и Теодорих, брат епископа, и Каупо со всеми ливами, и Бертольд Венденский с летами». Собрали большое войско и выступили в Мецеполе, к морю. Получается, вся жизнь Каупо превратилась в один крестовый поход.
Вот тебе и, Яшенька, да?
Да, в душе его бурлила, видимо, ненависть вот к эстам, которые отняли у него сына и многих родичей. В общем, не совсем по-христиански, но Каупо — это же человек, который кроме того, был отвергнут соплеменниками, и утверждал он себя через служение новому Богу, предводителем крестоносцев. Ведь после поездки в Рим он понял, что бороться с рыцарями, которые идут под знаменем Бога, у ливов нет сил, и уже не будет возврата к древней религии. Каупа решил брать сторону крестоносцев и ни разу больше не изменил этому выбору. Епископ и меченосцы использовали его завоевание земель ливов и эстов, а он использовал мощь крестоносцев для утверждения своего положения в крае и свершения своей мести. Надо сказать, правда, что, вернув себе княжение, он не становится полной марионеткой в руках немцев, вот просто он защищает, он помогает, но и не отступает от соглашения к ними. Но при этом, если есть конфликт какой-то, например, ливы и элеты против венденских рыцарей восстали в 12 году, пришел Каупа, и он говорил в том смысле, что от веры Христовой не отречется никогда, но готов вступиться перед епископом за ливов и элетов, чтобы облегчить им христианские повинности. Там, видимо, восстание просто из-за того, что слишком много было наложено на них повинностей церковных.
Михаил налогов. Алексеевич, вот этот образ вот этого Якова, этого Каупа в памяти балтийских народов, вот что это? Он сделал правильный выбор в пользу блестящей Европы и правильной веры. И кто он сейчас вообще для современников? В исторической памяти народа он кто?
Всю жизнь действительно провоевал, и погиб он тоже в бою с эстами в 1217 году, пронзенный насквозь через оба бока копьем, как пишет хроника. Но что интересно, тело его было сожжено по языческому обычаю. Видимо, его дружинники были язычниками. А в памяти он остался, вот как я говорил, противоречивой фигурой. Например, поэт Андрей Пумпурс в своей поэме «Лач Плейсис» о знаменитом богатыре, там вывел образ Каупа, но там этот образ такого человека, который не предатель, в общем-то. Он заблуждался, питал надежду на немецкие премудрые науки. Враги, которые хотели богатств Балтии, были согласны поделиться с его соотечественниками. А вот поэт Артурс Бенедикс Бертхолц, он писал на ливском языке песнь Каупа, Каупа Лоул, по-другому осмысливает образ древнего вождя. В этом произведении сам Каупа говорит о том, что ошибочно шел вместе с чужаками и привел народ ливов к рабству.
Это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, наш гость Михаил Алексеевич Боледис, Российский университет дружбы народов. И это наш цикл «Забытые ливонские войны». Учите историю, и вы поймете, что происходит с нами сейчас. Будьте счастливы. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.